второй части очередного выпуска рубрики «Шпионские страсти» Владимир Абаринов продолжает беседу с Вадимом Берштейном, автором книги «СМЕРШ. Секретное оружие Сталина».
Мы прервали наш разговор рассказом о том, в каких чудовищных условиях в Сухановской следственной тюрьме содержались без суда и следствия арестованные во время войны по обвинению в измене родине и в шпионаже генералы. Назовем имена этих генералов. В мае 43-го года был арестован генерал-лейтенант танковых войск, бывший командующий бронетанковыми войсками Юго-Западного фронта Владимир Тамручи. В русской Википедии сказано, что в том же году он был расстрелян, но это не так. Генерал Тамручи провел 7 лет в Сухановской тюрьме и умер в октябре 50-го года, так и не дождавшись суда. Начальник штаба Северокавказского фронта генерал-лейтенант Иван Ласкин, которому в Сталинграде в подвале центрального универмага сдался в плен фельдмаршал Паулюс вместе со своим штабом, был арестован в декабре 43-го года по обвинению в шпионаже. Уже после ареста правительство США наградило его крестом за выдающиеся заслуги. Он ждал приговора в Суханово 10 лет, был приговорен к 10 годам лишения свободы и освобожден по амнистии. Генерал-майор авиации, начальник штаба ВВС Сибирского военного округа Борис Теплинский был арестован в апреле 43-го, осужден лишь в марте 52-го. Вадим Берштейн пишет в своей книге, что при аресте военнослужащего по обвинению в измене родине автоматически арестовывались и его ближайшие родственники. Вадим, когда и кем было принято такое решение? Как оно исполнялось?
Надо подчеркнуть, что СМЕРШ, как часть репрессивной системы, произошедшей из НКВД, имел дело только с так называемыми политическими преступлениями по статье 58. И первый параграф этой статьи, 58.1, для военнослужащих 58.1б, трактовался очень широко. Это была измена Родины. Но под изменой Родины понималось и как попытка и реальный переход к врагу. По этой статье судили тех, кто был в окружении, по этой статье судили тех, кто подозревался в шпионаже и так далее. Очень широко трактуемая статья. И если человек судился по этой статье, то автоматически после приговора арестовывалась его семья. То есть ближайшие родственники и дети попадали, если они были маленькими, в спецучреждения НКВДшные. И когда они подрастали, их судили и не получали или лагерь, или ссылку. Значит, эта система началась достаточно рано. В 1934 году был первый законодательный акт, по которому родственники тех, кто перешел или улетел за границу, тех военнослужащих, значит, вот арестовывались и получали срока. Дальше эта система развивалась в эпоху Большого террора. В 1937 году одним из постановлений Ижовских было детализирование этой системы, когда ближайшие родственники и дети осужденных и обычно расстрелянных, они получали 5-8 лет лагерей или ссылку. С началом Великой Отечественной войны, опять же, были новые акты, которые детализировали все предыдущие, и, соответственно, была вот разработана система, по которой родственники тех, кто был судим по этой вот статье, или вызывались, или получали лагерь. Эта вся чудовищная система существовала до конца войны, и, собственно, совершенно неизвестно, сколько людей пострадало таким образом, потому что, в общем-то, данных о числе вот этих арестованных, сосланных родственников просто нет. Можно только предполагать на основе количества расстрелянных по этой статье примерно, так сказать. Это все были, конечно, вероятно, миллионы людей.
Насколько я понимаю, вы пришли к теме СМЕРШа через свои поиски следов Рауля Валенберга, шведского дипломата, арестованного органами СМЕРШ в Будапеште. Но Валенберг был далеко не единственным дипломатом, арестованным в столицах стран Восточной Европы после того, как они были заняты советскими войсками. Более того, вместе с дипломатами арестовывались их семьи.
Когда я стал собирать материал для этой книжки, я натолкнулся вот на эти данные о том, что дипломаты были особой статьей, за которой охотился СМЕРШ. Конечно, мы говорим о немецких, итальянских, венгерских дипломатах, но попадались и вот как Валенберг, были также и швейцарцы, которые были арестованы СМЕРШем. Ну, их судьба сложилась благополучно, потому что их потом обменяли. поменяли после войны, но с Фалленбергом этого не произошло. Что касается дипломатов немецких, то сразу, когда Красная Армия, первую страну, которую она очистила от гитлеровцев, была Болгария, сразу стал вопрос о дипломатах, и сначала им было разрешено уехать в Турцию, и целый специальный поезд с дипломатами разных стран отправился в сторону Турции. На границе он встал, дипломаты ожидали турецких виз. И в это время в Москве Сталин приказал всех их арестовать. Специальный отряд СМЕРШа это проделал. И, значит, где-то несколько десятков первых дипломатов, часто они были женами, был направлен в Москву. И, значит, эти люди сидели до, тоже те, кто выжил, до первые, некоторые из них были судимы в 48-м году, остальные в 51-52. То есть они тоже сидели по много лет в следственных тюрьмах. Что интересно, эти люди арестовывались без ордеров на арест, и они назывались спецконтингентом. Ордера на арест были выписаны только перед их судами. То есть, значит, вот они сидели до, скажем, 52-го года, и только в 52-м году в их деле появлялся ордер на арест, хотя человек уже провел лет 6-7 в тюрьме. Самое чудовищное, что родственники этих людей тоже арестовывались. Я нашел сына немецкого военного дипломата. Его арестовали, когда арестовали отца в Бухаресте. В Бухаресте тоже все дипломаты Германии и Италии были поголовно арестованы и посланы в Москву. Значит, помимо того, чуть позже уже в Германии, в Восточной Пруссии, арестовали жену и сына вот этого военного дипломата. И этот мальчик, 13-летний мальчик, был помещен со своей матерью в Лефортово, где они провели 6 лет вместе, и он рос в камере Лефортовской тюрьмы. Когда ему стало 19 лет, их обоих, мать и сына, судили как членов семьи, значит, военного преступника, и мать отправили в Александровскую тюрьму, одну из трех секретных тюрем МГБ, а юношу отправили в лагерь. К счастью, все трое выжили. Да, отец в это время получил, значит, 25 лет, поскольку был смертный казнь тогда не применялся, то он получил 25 лет Владимирской тюрьмы. Это еще одна самая секретная специальная тюрьма в то время для политических заключенных. Не все трое выжили и были репатриированы в Германию, где, значит, соединились опять. Этот человек стал сын, который, мальчик, выросший в Лефортовской тюрьме, в дальнейшем стал видным западногерманским дипломатом и даже послом Западной Германии в Сингапуре.
Я узнал из вашей книги еще одну поразительную историю. Майор Йоахим Кюн, участник заговора против Гитлера, перешел линию фронта 27 июля 1944 года, через неделю после провала заговора, спасаясь от неминуемого ареста. Во всех подробностях информировал следователей о заговоре. Спустя несколько дней перевод его показаний лежал на столе у Сталина. Тем не менее, майор Кюн оставался в заключении без суда до осени 50-го года, а затем был приговорен к 25 годам лишения свободы за военные преступления. На родину он вернулся в январе 56-го. Судя по всему, повредился в уме. Умер в 94-м, реабилитирован в декабре 98-го года.
Ну, разумеется, это психология сталинского режима. Видеть всюду врагов и не верить в то, что люди говорят. Это совершенно понятно, но, к сожалению, эта психология, она достаточно продолжает быть распространенной и сейчас, как последствия, собственно, сталинских лет. Да. Они не верили, они считали, что все врут, что все враги, и, так сказать, надо их всех уничтожать.
В свое время мы с вами, занимаясь изучением закулисной стороны Нюрнбергского процесса, и я нашел в вашей книге ссылки на мои статьи на эту тему, узнали много нового об участии сотрудников СМЕРШ в подготовке и проведении процесса. Расскажите о команде полковника Лихачева и о том, чем она занималась в Нюрнберге.
Да, это очень интересная деталь совершенно практически неизвестная многим, особенно на Западе. Вся делегация прокуроров, судей советских в Нюрнберге контролировалась группой, посланной СМЕРШем. Это так называемая команда Лихачева, состоявшая из нескольких СМЕРШевских офицеров, двое из которых были очень знакомы с вообще ситуацией, потому что они были следователями, допрашивающими важных немцев перед тем, как они были посланы в Нюрнберг. Цель этой группы была, да, присматривать за поведением прокуроров и судей, а также пытаться предотвратить появление неприятных для Сталина лично вопросов, значит, при обсуждении немецких преступников, в частности, вопрос о Катыни, который Сталин пытался представить как массовое убийство, совершенное нацистскими преступниками. Эта команда смешистов привезла единственного последственного Ханса Фритче, который был привезен со стороны СМЕРШа, другой последственный, представленный Сталином, адмирал Редер, был привезен, так сказать, появился из НКВДшных лагерей для военнопленных. Ну и произошло большое разочарование с этим последственно привезенным СМЕРШем, потому что суд его оправдал. И он не получил никакого наказания, вопреки всем страстным речам советских прокуроров.
С автором книги «СМЕРШ. Секретное оружие Сталина» Вадимом Берштейном беседовал Владимир Абаринов.
Говорит радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Смерть юриста Сергея Магнитского.
Вы не расслышали из-за плохого сигнала. Вам показалось интересным, но вы пропустили начало. У вас есть вопросы. Вы не можете не высказать свое мнение. Вы хотите знать больше. Все эти проблемы можно решить, зайдя на страницу программы «Время и мир» в интернете. Свободанews.ру. Достаточно кликнуть на «Время и мир» с Ириной Лагуниной.